Любовь и голуби.
Согласна, абсолютно. Мы тут... Мы сейчас меня мужа выбираем.
Неожиданное заявление в эфире. Здравствуйте,
да,
друзья!
Здравствуйте. Да, у нас в гостях доктор филологических наук, профессор Елена Наумовна Зарецкая. И мы будем говорить, не выбирать мужей. Нет, это мы так для разминки взяли. Как правильно выстроить отношения с родителями своего партнера в различных ситуациях. То есть тогда, когда вы уже его выбрали.
Да, и эта рубрика будет называться «Слово за слово, словом по столу», правильно? А как?
Ну, давай.
А что вы вздрогнули?
Да я шучу.
Не только словом.
А, в этом смысле, да. Давайте. Значит, Елена Наумовна Зарецкая, у нас к вам очень серьезные вопросы. Вот вы филолог,
хорошо.
Выходит, психолог?
Да.
Это по неволе?
Нет, у меня специализация психология общения.
А, то есть у филологов есть такая специализация?
Есть. Лингвистов.
А, у лингвистов.
Психолингвистика это называется.
Ну, то есть это душа. Значит без хамства разговаривать и понимать друг друга. Вот так я перевожу.
Нет, душа моя иногда с хамством.
То есть если идешь на филфак, уже ни на что не надеешься, ну, естественно, женихов там не бывает. Но вот есть такая специальность. Психолингвистика, это специализация у филологов.
Да, у лингвистов на отделении теоретической лингвистики.
О, как, друзья, и такое бывает.
МГУ.
Чего только не узнаешь.
Да.
А скажите, пожалуйста, риторика. Вы не могли бы приоткрыть завесу с этого интересного слова?
Да, слово замечательное. Главное, чтобы про него на 80 лет забыли на территории нашего государства. Риторика – это совокупность приемов, влияния одного человека на других людей, на публику. Чаще всего в устной словесности, иногда письменной. Это способы влияния.
Так это ж нам с Машкой-то больше всего и надо.
Да
влияние
нам всем это надо.
Словом, естественно.
И словом тоже, конечно.
А почему вы так сразу как-то вот наезд совершили на 80 лет? То есть во времена советской власти вы считаете это как-то...
Её не было. Потому что одним из первых декретов в 18-м году, скрываемым, между прочим, до сих пор, были выведены из образовательных программ всех средних и высших учебных заведений царской России. Ну, уже новой Советской Республики, значит. Три дисциплины: формальная логика, риторика и этика.
О, май гад! По-другому не скажешь.
О,
май гад!
Гад.
Да. А то гад.
Да.
В этом смысле.
И это было совершенно осознанное действие, потому что руководители тогдашней Советской, значит, Республики, они же имели университетское образование. Многие из них. И поэтому они на протяжении всех гимназических времен и университетских подвергались влиянию этих дисциплин. Их изучали много лет в школе, то есть в гимназии, и всегда в университете, вне зависимости от факультета. И поэтому было понятно, что какой тоталитаризм можно построить в условии людей, которые умеют делать следующие вещи. Я вам объясню. Вот логика формальная, как учебная дисциплина, она учит человека умению формировать собственную точку зрения. А психология наша устроена так, что если мы не умеем формировать собственную точку зрения, мы заимствуем ее у других. Да, мы ее отзеркаливаем. Это другой, может быть, священник, какой-нибудь партийный лидер, дворовый авторитет, папа, кто-нибудь.
По кличке Ржавый.
Да, любой абсолютно.
Да.
Вот. И мы отзеркаливаем чужую точку зрения и сразу становимся человеком, которым можно манипулировать. Потому что можно стать тем, чью точку зрения он захочет отзеркалить, поскольку своей у него нет. А риторика, как учебная дисциплина, учит умению агитировать защиту собственной точки зрения. А этика, как учебная дисциплина, это религиозная полностью дисциплина, она учит при этом манипулирование другими людьми не использовать методов, неугодных Богу. Какая диктатура?
Вот вопрос-то, вот мы узко хотим поговорить об этом. Что, как правильно выстроить отношения с родителями своего
вот
мужа или жены?
Ты от таких глобальных высот вдруг родителям жены.
Нет, а я хочу сказать, что родители жены просто люди. И поэтому все, что я сказала, на них распространяется, конечно.
Вот. А родители мужа?
Тоже люди.
То есть ты будешь зеркалить ее, или она тебя?
Тоже люди, категорически. И я бы сказала, что здесь опять есть такой базовый, дедуктивный, то есть более общего порядка тезис, из которого это вытекает. Для того, чтобы одержать победу над каким-то человеком, А свекровь тоже человек. Вот это надо очень хорошо понять. Надо
хотя
играть...
это не всегда понятно.
Нет, не всегда, но это надо как-то принять как аксиому. То играть надо на поле этого человека.
То есть в ее квартире?
Нет.
Матч на выезде?
Нет. На поле это на психологическом поле. И если не разобраться в том, какой это человек, никакой победы никогда не получится.
А нужно ли побеждать? Или просто хотя бы, чтобы на
хотя отбиться хотя бы, ладно, победить?
Нет, потому что это одно и то же здесь. Я пару слов скажу про это более конкретно, и станет понятно девочке, во-первых, нам всем, во-вторых, это станет понятно нашим радиослушателям. Кто такая свекровь? Не боясь этого слова, теща тоже.
Да.
Это, конечно, некоторые индивидуальные персонажи, и у них есть индивидуальные характеристики, но у них, понимаете ли, есть еще и общая характеристика. Значит, это женщина, как правило, 45-50 лет. И поэтому, иначе она не может быть ни свекровью, ни тещей.
Почему?
Ну, не меньше быть не может.
Не меньше, плюс 50
плюс. Приблизительно. И первое, что надо понять, кто это такая женщина этого возраста. И как только это понимание начинает приходить понимание, как вообще общаться. Это женщина, которая находится или в климактерическом периоде,
так,
или близком к тому.
То есть у нее уже не совсем, как
у
говорится...
У нее большие проблемы. И поэтому первое, что надо сделать, это пойти к хорошему сексологу и понять, что это вообще за проблема, климакс, о котором...
То есть, готовясь к такому же примерно?
Не только для себя, сначала для влияния на нее. Надо понять, кто она такая.
Слушайте, вы как таким еще голосом шпионским говорите? Я думаю, тут сейчас секточка-то любителей тещи свекрови организует.
Это и теща, и свекровь, это не важно.
Конечно, это возраст, да. Бывает чуть меньше возраст, чуть больше. Но основной возраст это именно такой, 45-50 лет.
Написала.
Да. В общем, короче говоря, во-первых, это женщина в климактерическом периоде. У нее большие проблемы с нервами, конечно, безусловно. Но она еще и себя, понимаете ли, плохо чувствует.
А что с ней?
Климакс.
Ну, ну,
вы
ладно,
думаете,
не...
это прям болезнь такое?
Нет, но бывают очень болезненные состояния, всякие приливы.
Да?
Ну, конечно.
Да,
слабость.
Может, так подождите, давайте сдвинем 45-50. Мне 45 зимой, я пока бодрюсь. Давайте 50-55.
Давайте.
А то мне обидно вести эфир.
Нет, душа моя, ну выглядите на 20
лет. Пока я теща.
Да,
пока на 20 лет. У меня ребенку 7.
Да, я и теща, и свекровь, поэтому я все понимаю. Короче говоря, она плохо себя чувствует. Это от нее не зависит.
Естественно.
У нее колоссальные изменения нервной системы. Это...
Зайка.
Да,
мне уже жалко уже мне стало.
Ну, конечно, жалко. И это первое чувство, которое должна испытать невестка или, соответственно...
Невест.
Не, да, вот именно. Вообще все должны понять, что это женщина, которой неважненько.
Да.
Это с физиологической точки зрения. Дальше.
У женщина, этой же... которой неважненько.
Неважненько, да.
Ералаш прям.
Да. Кроме того, у этой женщины очень большое количество психологических проблем. Пока еще без всяких молодых, которые ее тревожат. Проблема у нее главная такая. Она привыкла, как правило, чтобы ее любили.
А чё это так она привыкла-то?
А вот привыкла.
Ну, муж.
А потому, почему муж? Сначала она была ребенком.
А, мать.
Её, конечно, её... я в таком хорошем, говорю, варианте.
Ну, то есть не детдомовка?
Нет. Значит, она привыкла, чтобы её любили мама. И даже, не боясь этого слова, папа. И даже, может быть, бабушка и дедушка.
Так.
Потом за ней начинают ухаживать молодые люди. Я еще в школе, и она привыкла к некоторому вниманию к себе. Потом у нее начинается, значит, длинная личная жизнь, которая бывает, конечно, со всякими драмами и так далее. Но в ней почти всегда присутствует страсть.
Страсть?
Страсть. На нее направленная, а потом уходящая, если ее партнер или муж оказался там несостоятельным.
Ну да.
Психологически и так далее.
Ну да, потихоньку притухает.
Притухает.
притупляются.
А дальше посчитайте. Она сначала потеряла бабушку и дедушку, которые любили.
Угу.
Потом к возрасту 50 лет.
Маму и папу.
Маму и папу.
Ужас какой.
Да. А потом она потеряла свою женскую привлекательность.
И вы у нее увели сына, дочь.
Догадливый ты наша, правильно.
Ой,
правильно.
Все, и последнее отняла ты.
Правильно.
Значит, представляю, смотри, какие чувства испытывает эта женщина.
Значит, эта женщина, как правило, ничего не понимает из того, что я говорю. Mm. Но она это чувствует.
Mm-hmm.
На кого она может опереться в своем возрасте? Только на тех, кто моложе ее.
Mm-hmm.
Понимаете?
Ну да.
Да, и поэтому она уже столько имела эмоциональных потерь.
А можно страшный вопрос? Опирается,
да,
или опирается?
Опирается.
Смотря...
Я могу пошутить один раз с филологом?
Да, конечно.
Да, но мы сейчас говорим про тетю. А ведь у нас же еще и отец.
Нет, давайте с тетей закончим.
Если с тетей, да?
Давайте после рекламы.
Нет, давайте.
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 Любовь и голуби.
Да.
Итак, у нас в гостях Зарецкая Елена Наумовна, филолог-психолог. И мы остановились на такой стадии или фазе жизни женщины после 50. Эта женщина опирается на людей, которые младше ее.
Да, эмоционально опирается.
Вот.
Кто эти люди? Это ее дети.
Угу. Чего она их рожала-то? Зря,
да,
что ли?
Да, конечно. Более того, если это, например, сын, то она опирается на него как и на мужчину, который способен оказать ей всякие услуги разного типа, обращаю ваше внимание.
Только не наш. Ладно, ладно.
Я скажу про всякие исключения. Да, что происходит дальше? Дальше, скажем, если у нее сын, приходит барышня, которая забирает остатки эмоций у нее. То есть на нее направленных эмоций, я имею в виду. И так этих людей осталось очень мало. Иногда только один сын.
Да.
И беда не в том, что появилась невестка, а беда в том, что он...
Внимание.
Вдруг он ее полюбил, эту невестку. Вот в чем весь ужас. Потому что у человека мера любви – это такое фиксированное пространство. Mm-hmm. И если это пространство было направлено на мать... Ну, угу. Очень может быть, что он маму любил. Это вообще еще вопросы эдипового комплекса и так далее. Это вообще отдельный сюжет. А тут приходит какой-то другой человек, например, молодая женщина. И вот все это множество любви, которое на нее было направлено от сына, сужается, как шагреневая кожа. Сужается. И она будет бороться... Не за сына, она будет бороться за возвращение его любви к себе. И
так,
поэтому хорошая...
Пусть любит.
Нет, тут очень важная фраза, которую я сейчас скажу. Она будет относиться к невестке тем лучше, чем он меньше любит свою избранницу. И
ну-ка,
поэтому
ну-ка,
избранница... никогда не должна демонстрировать любовь сына ее к себе.
Ну-ка, значит,
а если
чем?
Он сам демонстрирует?
Надо
чем
ему сказать,
меньше,
что он перестал это делать.
Он
демонстрирует, от слова демон,
да,
демонстрирует любовь к вот этой молодухе,
да,
в присутствии своей матери,
тем лучше она будет относиться.
Конечно.
А
то,
как,
есть, да? Сейчас, ага. То есть невестка должна позиционировать себя человеком, вот оно влияние.
Забитым и
независимым.
Который недостаточно любви. Понимаете?
Обмануть.
Как
конечно,
это?
Конечно.
Это как?
Она должна перед свекровью вести себя как женщина, которой мало любви, не хватает.
Это что надо делать?
Ну просто несчастная рожа, можешь
глаза
сделать? Ты же актриса, сделай такую.
Ну,
потому что ты, когда
глаза...
вот, например, была замужем, была счастлива, довольная.
Нет,
при тёще.
Это неправда.
Нет, подожди, мы об этом поговорим.
Да. Ладно.
Не то, что там я, невестка, недовольна своим мужем. Просто любви мне не хватает. Потому что свекровь чувствует, что чем меньше любви к жене, тем больше остается ей. И вот это важнейшая вещь, которую должны понять абсолютно все. А молодые женщины говорят: он меня обожает, он меня очень любит, он ради меня все сделает, и старая корга вообще молчи. Даже если она об этом не говорит, она так думает.
У меня оба исключения.
Нет, у меня вообще тоже исключение.
Да, у меня все сейчас будут исключения, но мы
нет, за. Нет, нет, но общий, конечно, общий тренд именно такой. И это психологический тренд. Еще хочу сказать одну вещь.
Ну и сыновьям нужно дать совет, чтобы они поменьше вот этой показухой,
конечно,
занимались.
Конечно, этим должна заниматься молодая жена. Она должна объяснить своему мужу вот ровно то, что я сейчас сказала.
Ну, при маме лучше по сдержанней.
Да, чтобы у него должно было быть сострадание к этому женскому возрасту. И у него же есть сыновье чувство. На этом сострадании он найдет правильный тон. Вот, это очень важно. А второе, это уже индивидуальные характеристики этой самой свекрови. Кстати, это касается свекра тоже.
Да.
Что такое игра на чужом поле? Это вы сначала анализируете уже теперь личность своего свекра или свекрови. И работаете в отношении этой личности. Приведу примеры. Скажем, ваша свекровь, не дай бог, больна. Кого надо, как надо позиционировать своего... Теперь будем считать, что она дочка, например. Вы же хотите, чтобы там было и со стороны невестки, и со стороны... Понимаете меня? Предположим, дочка. И, предположим, вы приводите молодого человека, еще, не дай бог, объявляете, что вы собираетесь за него замуж.
За ее сына?
Конечно. Нет, не за ее сына.
А за кого?
Теперь другая модель. Вы ее дочка.
А, так.
Да. Вы приводите... С чего все начинается?
Жениха. Так,
да.
Я понял.
Вы приводите молодого человека и начинаете говорить...
Можно Ашота?
Можно Ашота.
Еще хуже
да кого
тогда.
Нет,
у некоторых
это
мам.
Это дополнительные будут трудности.
Да. Ладно, хорошо.
Вы приводите
Иван.
Васю. Вася, Вася. Вася, мне очень нравится. Значит, вы приводите
Васю. Тогда моя повесилась бы.
Да, и не дай бог, говорите ей, мама... Я хочу за него замуж, потому что я его люблю. Вот этого говорить вообще нельзя.
Какой ужас!
Он может вас любить, об этом можно разговаривать. Это никого не интересует.
Он меня так любит.
Вот, да.
Это надо сказать маме, да?
Да.
Маме ни в коем случае.
Это вот когда я привела там, например, кого-то. Кого-то, да, и говоришь, да. Я его люблю, и твою маму перевернула.
Это все, ее вообще... Копыт.
Да?
Конечно. А
как
кому
говорят,
она нужна, мама?
В младшей школе.
Да, вы понимаете, особенно в более старшем возрасте. То есть бывает миллион исключений. Сейчас я про базовые исключения скажу.
Да, да, да.
Но идея заключается в том, что как только любимая дочка говорит, что любит кого-то Васю, мама начинает понимать, что ее сам уж больше никто не любит.
Не дед вот этот ее.
Да.
Мы
да,
про каких-то говорим, на самом деле, ограниченных, нехороших людей.
А на самом деле так оно и есть.
Нет, Вася, люди устроены трудно.
Да?
Я деликатно называю свою мысль.
Тогда лучше вообще не... просто и со вкусом.
Да.
Лучше дома сидеть, не замуж не выходить.
Человек крайне эгоистичен. И он крайне эгоистичен. И он очень стремится к сохранению психологического комфорта. Потому что, между прочим, любовь тех, кто нас окружает, она же питает нас энергетически.
Ну, конечно.
Мы в этом очень заинтересованы. Это любимая, обожаемая дочь. Теперь всю свою страсть и эмоции еще направить на кого-то Васю.
А еще есть зависть.
А если у Васи еще денег нет, то это вообще кирдык.
Нет, сейчас подождите, это не зависть.
А, да?
Это гораздо хуже.
Родительский эгоизм.
Нет, это не родительский эгоизм. Это эгоизм человеческий.
Ой.
Да, конечно. Вот было какое-то пространство.
Гомоэгоизмус.
Ну, конечно. Гомоэгоизмус. Да, и поэтому, когда у вас что-то забирают очень дорогое...
Я расстраиваюсь всегда.
Ну, конечно. Мы находимся в состоянии шока и депрессии. Поэтому нет такой мамы, которая была бы за брак своей дочери. Вот это надо отчетливо понять.
Точно? А вдруг мать сдыхаться не может со своей? Она и курит, и пьет, и
нет,
вообще все. Я не на тебя не смотрела
сейчас
просто. Нет, нет, ничего. Я просто глазами постучу.
На Светку смотрю. Мне на пенсию пора.
В общем, короче говоря, мы должны понять, что маме тошно. И поэтому кто бы ни был Вася, она будет всегда против. Конечно.
На этой оптимистической ноте мы прервемся на новости середины часа и к вам вернемся. Никуда не уходите.
Любовь и голуби.
У нас в гостях Елена Наумовна Зарецкая. да?
Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук, доктор филологических наук, профессор.
Вот. Очень круто. А нам пишут смс-ки из Ростовской области, из Приморского края. Давай. Значит, на смс-портал 5533 начинайте ваше сообщение со слова «Маяк». Пишет: «К 50 заведу любовника, чего не сделаешь ради блага дочери», пишет нам Лена. А из Приморского края пишет:
«Умно.
Да, я мама и хотела, чтобы дочь вышла замуж и никакой ревности». Вот.
Ну, значит, это мама, которые услышали ваши слова.
Значит, я хочу сказать, я вообще не о ревности. Я о вещах гораздо более глубоких. Это когда у вас подворовывают то хорошее, что у вас есть.
Осталось.
Да, тем более осталось, совершенно точно. А это не то, что я хочу, как другая. Я хочу свое сохранить, понимаете?
И это может быть подсознательно. Вот то женщины, которые нам прислали даже сообщение, то есть, в принципе, они очень хорошо к своим детям относятся, но вот это изнутри чувство, оно просто как-то вот червь ковыряет.
Да, вы очень близки, на самом деле, к истине. Это бессознательные эмоции. Конечно, это ощущения бессознательные. То есть, если эту женщину попросить сформулировать, чем она недовольна, у нее произойдет то, что в психологии называется сублимацией или подменой. И она обязательно этой своей, там, своем зяте или невестке, соответственно, найдет какие-то реальные изъяны, у кого их нет. Но мучает ее не изъян. Теперь я хотела бы одну очень важную вещь сказать. Это проблема универсальная, возрастная. А еще бывают индивидуальные проблемы. И если вы умная невестка, то вы начинаете играть на поле этих проблем. С молодым человеком то же самое. Например, ваша свекровь, ну, не дай бог, не очень здоровый человек. Например. Нет, пусть будет ваша не дай бог, ваша мама не очень здоровый человек. И вы приводите вот этого Васю, о котором мы говорили. Васю надо позиционировать как человек, у которого полно в медицине знакомых. Высокого очень уровня. И начинать с этого, а вовсе не с того, что я его люблю. Это так называемый контраргумент. Чем больше она говорит: «Мама, ну ты что, ну почему ты плачешь? Я же его люблю», мама будет не просто плакать, она рыдать будет. В ужасе совершенно откровенно.
А так ты приходишь, я поняла, о чем вы говорите. И говорит:
да.
«Мать, ну не дай бог плуся, лучше отец, давайте».
Да, хорошо.
И такой он то лапу ломит, то хвост отвалится. Мужчины же, они же такие себя жалеют больше, чем женщины. Женщина будет до смерти, там, до пятой степени.
Да, мужчины очень любят себя жалеть.
Да, и такой он: и ты говоришь: «Папа, вот это мой Вася».
Да, да, да. «Я его не люблю».
Нет, но, я его не люблю, но нет, у него есть родственники в Академии медицинских наук.
Медицинской академии, это безусловно.
Так.
А при этом, если
и выхожу я замуж ради тебя за него.
Нет, нет. Мягче.
Ну, попробуем-ка, получится.
Да. Папа спрашивает: «Ну ты хоть вообще, как ты к нему относишься?» «Ничего, пап, я уже все попробовал, не хуже, чем с другими».
О, все. Отлично. Не все. То, он самый лучший ашотик в мире.
Да, да, да. Теперь, например...
Сдержанное восхищение.
Да. Да. Теперь, например, папа является человеком таким интеллигентным очень, образованным очень. Можно сказать, что этот Вася принадлежит к редкой категории людей, который на даче в плетеных креслах любит почитать Надсона.
Да вы что?
Июньской
может,
ночью.
Может, Нильса Бора?
Может быть, и Нильса Бора. Я говорю, интеллигент.
Да, я понял.
Образованный. Скажите, вот все дерево. Надсона. Тут не дерево. Пап, ну мы наконец послушаем. Как люди, интеллигентные люди будем жить. Особенно, если папа из дворян.
Ну, это где
столько-то?
Я только одну семью знаю. На мою фамилию.
Нет, я знаю. Я знаю, и немало.
Из дворян, ну кто, Михалкова, а кто еще-то?
Нет, ну
он сам про это рассказывал.
У меня муж дворянин, например.
А кто еще? Вы?
Муж дворянин, например.
А, да, везет же.
Нет,
Катерина Гечмин-Вальдек.
А, это?
Да,
фон дер Зуппе и Цурейтербах, если у вас теща.
У меня тоже был бойфренд диджей. Компас Врубель его звали. А там мне звали Маргарита фон Компас Врубель. Уже давно было, 20 лет назад.
В общем, я хочу сказать, что идея такая. Вот какая трудность, скажем, у отца, вот под это подбираются возможности жениха. Причем жених совсем, может быть, и не обладает этим возможностью.
То есть, допустим, у бати машина ломается все время.
Да, он должен уметь ее чинить.
Он, это автослесарь.
Да.
У него своя мастерская.
Или завязки на сервисе.
Да, конечно.
Блондинка
конечно.
За углом, помните?
Ну, конечно.
Как она задурила такая.
Да, это совершенно... действенная методика, она очень хорошо срабатывает. Она очень просто по-настоящему хорошо срабатывает. У него ломается машина, он слесарь. Он интеллигентный человек, сейчас будем читать Нацина. Он дворянин, значит, это тоже.
В оригинале. Будет.
Да, да, значит, папа дворянин, это тоже.
Слушайте, столько трудностей, да ну его вообще...
Я за трудности. Я считаю, что если уж кого-то нашел, то надо держать его всеми своими этими.
Правильно, так это правильно. Причем
фибрами
пока,
души.
Пока сильна страсть, еще на этапе начальном там брака и так далее, даже еще лучше.
Первые 10
дома.
Лет.
Потому что ты приходишь, говоришь, я его люблю. Дней. Он говорит, папа сразу говорит, он козел, он недостоин тебя. Это вообще к бабке не ходи.
Да?
Абсолютно. Но кому, какому папе нравится твой избранник? Я есть только, ну, не из высшего какого-нибудь.
У меня папа умер, мне это не знать.
Нет, как нравится. Он обязательно будет нравиться. Если у него ломается машина, этот умеет.
Вот
если
это да.
Если хочет философствование, а этот мальчик или там молодой мужчина может. При этом... Вот этот молодой мужчина, надо тоже очень хорошо понять.
Подождите минуточку, мы за кого замуж-то выходим? Для кого? Для них, что ли? Для этих родителей?
Нет, мы их нейтрализуем. Иначе наша жизнь будет адом.
Эта машина называется «Играть на чужом поле».
Конечно.
Вот ты это называется.
То есть наши бы отношения намного бы лучше складывались, если бы мы узнали вот это вот.
Нет, я...
Играли бы на чужом поле.
Да я вообще бы не пускала бы свекровь в дом. Просто без всяких разговоров.
Подожди.
Раз в год по телефону и все.
Но это вообще самый лучший способ.
Ну,
да, это и называется играть на чужом поле.
Вот и это.
При этом пока ваш избранник еще горит страстями, ему надо поставить условия. Пока не выучишь...
Чтобы ноги твоей матери у меня дома не было.
Нет, пока Нацина не выучишь, даже не заходи.
А, да, но чтобы он играл в игру, да.
Гримеру, чтобы тебе сделали приличное лицо, даже не появляйся. Понимаете?
Не гримёр,
а если избранник год с черным маникюром перекрасить на красный?
Да.
И снять каблуки. Поняла.
Поняли меня?
Да. Великолепно.
Потому что коммуникация — это игра. И это игра на выигрыш, понимаете, девочки?
А мы выигрываем-то, в конце концов, чего мы выигрываем?
Своё счастье.
Мы выигрываем.
Как в чём Ирина Аллегрова поет?
Нет, это очень серьезно.
Давай.
Мы хотя бы выигрываем, хотя бы нервы, может быть, остаются на месте.
Нет, я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Да. Почти по статистике 90% разводов инициируемы родителями. Потому что они, как правило, действуют по модели, в общем...
Разделяй властвуй.
Нет, капля точит камень не силой, а долгим терпением. Вы меня поняли? И поэтому любой изъян кого-то из молодых тут же фиксируется.
Да, устала я к новым невесткам привыкать. Да. Я его с первой женой развела, со второй развела.
Конечно.
И тебя колобок съем.
Она может быть
а
даже...
А мать останется всегда, куда от нее не избавишься, с матерью не разведешься.
Нет, вы понимаете, многие женщины совершенно не понимают, что они делают. Равно как и мужчины. У нас 90%, почти 90% интенции в зоне бессознательного. Она не понимает, что она делает.
Но это просто и делает,
раз,
и все.
Да, но
не
каждый раз, когда невестка не досолила суп, она обязательно скажет, наверное, она никого не любит.
Или что-то ну да, да, это подзуживание.
Да, постоянно.
Ужас.
Не силой, а долгим терпением. И когда страсти у молодых уже немножко усекаются, то вот начинается эта игра по увеличиванию претензий. Да, и в этом отношении, конечно, это крайне опасно, поэтому, безусловно, можно ехать в другую страну. Но существует
другой
интернет,
город.
Телефон.
Не волнуйтесь, по телефону пропилит мозг.
Конечно, пропилить мозг можно любым коммуникативным способом.
А еще там, мам, типа, я с женой поссорился, но я всегда тебе говорила.
Я тебя предупреждала.
Я тебя предупреждала.
Да, да, да.
И мать то же самое со своей дочерью такой же может делать.
Да,
там, мам,
абсолютно.
Я там с мужем поссорилась.
Теперь я...
я тебе говорила, что он играть не стоит вот ничего. Гони.
Подождите, уважаемая наша Елена, но не, правда, не проще ли этот старым способом обрубить вообще связи? Спрашивать на 4 праздника, притом не церковных,
так,
а простых.
Сейчас я скажу.
9 мая.
День Побед. Но
да,
он уже был.
Выборы.
Значит, смотрите, что
день
вы
дяди
делаете?
Бастилии.
Да.
Это во Франции.
Да, не знаю. Вот,
Нет, французским семьям сейчас советуем.
Да, да.
Я сейчас скажу такую вещь. Это небезопасное дело. Потому что ваш партнер по браку может соскучиться по маме. Вы же не только одна обрубаете эти контакты. Да, чем меньше начинает
безвыходная
любить
ситуация.
Вас... Нет, сейчас скажу. Значит, чем меньше он начинает вас любить со временем, угу. тем больше он тоскует по маме. Тем более, что вы не забудьте, что про жену он думает, ну, это еще побегает. Угу. А мамочке уже много лет.
Да, согласна.
Да, поэтому это обрубать, это заставлять рваться
сердце
партнера. Хотел сказать,
старая
партнера.
Перечница.
Да-да-да.
Шутка.
Да, а при этом есть исключения. Вот есть исключения, связанные с родителями, угу. Тех, за кого мы хотим выйти замуж угу. в молодом возрасте, или на ком мы хотим жениться. Угу. Мама, папа чаще, поэтому это меньшая угроза. Мама должна иметь самодостаточное существование. Это должна быть все еще привлекательная женщина.
Угу.
Безусловно, у нее должна быть своя личная жизнь.
Ну вот, конечно.
Да,
и
конечно.
Будет все в порядке.
У нее должно быть какое-то свое дело, она должна быть чем-то занята бесконечно.
Угу.
И если это происходит, то тот факт, что дочка, например, уже теперь как бы не с ней, ее и беспокоит меньше. У нее вообще времени ни на что нет, понимаете?
Угу.
То есть вот такая свекровь или такая теща – это идеальный вариант.
Ну вот
конечно.
Нам пишут из Санкт-Петербурга, угу. пишут недаром, например, в Ингушетии муж никогда не общается с родителями жены.
Это понятно? Что, порядки такие?
Да. Все, выдали замуж, и все, она живет.
Это
у
немножко
мужа.
Другая история.
Ну, это культура такая.
Ну,
да,
давайте,
это
да,
исторические...
так, это же совсем это
да,
эмоциональные
это...
такие
отдали
у них.
Отдали как бы в другую семью.
Ну да, как в Казахстане тоже сказали, что дочка у них как гостья.
Да.
Они потом отдали, и она пошла уже.
Ну, надо хорошо понимать, что у них много детей.
А
у нас детей мало. И поэтому каждый на вес золота, и эмоции с ним связаны, и с ней. Конечно, они на вес золота. Вот, а когда там 10-12 детей,
ну, то... Хотя бы 5-6.
Да, то это, да, или 5-6. То это уже правильно, может быть, какую-то ответственность с себя снять и переложить на другую семью. В этом историческая логика есть.
Абсолютно.
Конечно.
А тут один ходит по квартире.
Вон из Оренбурга пишут на смс-портал 5533, начинает сообщение со слова «Маяк», задавайте нам вопросы, шутите, мы вас любим, когда вы шутите.
Абсолютно.
Вот пишут, а если папа алкоголик, Васю позиционировать как нарколога или как собутыльника?
Боюсь.
Боже,
боюсь.
Надо записать телефон.
Нет, боюсь, что Васю придется позиционировать
как собутыльника.
Конечно. Давайте называть вещи своими
именами. Главное, переходящего нарколога.
Да.
Вы что, тут вертеп устроите, господи.
Да, но дальше начинается следующая стадия. Сначала надо принять, зятя или невесту.
А
понимаете?
Потом будем лечить всех.
И если, вы поймите, если на... здесь очень важно, что это надо делать на старте, это позиционирование. Потому что если сразу душа приняла, страх ушел. Перед этим, то потом потихонечку появляются детишки, как все немножко успокаиваются, и угроза со стороны свекрови или тещи минимизируется. Самая страшная угроза – та, которая забралась в психику в первую секунду. Да, визуального наблюдения или вообще контакта. Поэтому над этой первой секундой надо очень думать.
И работа, это первая встреча, да, такая вот судьбоносная. Вот,
конечно.
Вот как ты...
Но как если ты знаешь своего отца и знаешь свою мать, уже, понимаете, за 25 лет можно было бы и познакомиться вообще, то есть понимание вот этих уязвимых точек. И поэтому передоверить своей будущей паре надо решение этой психологической проблемы по исцелению этой больной точки. То есть ваш избранник, он позиционируется как лекарь. Вы меня поняли?
Да.
Да. И тогда...
Я вообще
у меня была смешная ситуация.
Если бы это знали лет 10 назад, может, мы с свекрой первые 2 года вообще не общались.
Один парень говорит своей маме, он говорит, мама, я влюбился в Голубкину.
Ну.
Она говорит, ну классно. Он говорит, я буду на ней жениться. Она говорит, ну замечательно. Она говорит, в Ларису? А оказалось, что все-таки в Машу.
Любовь и голуби.
Друзья, мы продолжаем общаться, и наша тема удивительна, как с помощью психологии, даже риторики в какой-то степени, да?
Конечно.
А это чистая риторика.
Конечно.
обезвредить тещу или свекровь? Ну, то есть хорошо, чтобы как-то у вас первая встреча, чтобы прошла нормально,
да,
хотя бы.
Лучше всего обезвредить при первой встрече. Для этого к этой встрече надо очень хорошо готовиться. И подготовка должна носить аналитический характер.
Надо... Слушайте, это как на войну все.
Конечно, а человеческие отношения-то и есть война.
Ой, лучше дома сидеть вообще, тогда никуда не
выходить. Это другой разговор. Это другой разговор. Но дело в том, что как только вы с каким-то человеком становитесь близки, вы попадаете в сферу всех тех, кого он любит. С кем он эмоционально связан?
Это дружки вот эти,
это
одноклассники.
Это его дети.
То есть
от предыдущих браков. Ну, конечно.
От, еще и это, если у него братьев, сестер там по 5-6 штук. То это
конечно. Все, то есть вы, на самом деле, кажется, что вы имеете дело с изолированной личностью.
Ну да.
А вы имеете дело с личностью, которой...
Отягощенная биография.
Колоссальные связки эмоциональные.
Не знаю, я влюбляюсь психики. Всегда во взрослых мужчин. Они, как правило, уже одинокие. Уже дети у них выросли, родители умерли.
Неплохо сейчас.
Посмеялась она, да.
Ну, а что?
Но надо сочувствовать его тоске по умершим родителям.
Мы ходим на кладбище.
Вот. И не только на кладбище.
Пар-Лашез.
Да, Пар-Лашез, да. Я хочу сказать, что мы можем этим всем пренебрегать, но мы имеем дело с живой человеческой психикой.
Ужас.
И нам в любом случае хочется с ней подружиться, с этой психикой.
Ой.
Да.
Ну, я с вами на 100% согласна. Вот если сейчас разбирать действительно за или против, я реально абсолютно на 100 миллиардов % за то, чтобы человек должен быть подготовлен. Хотя, вот мы сейчас обсуждали, мне кажется, человек вот 18-20 лет, он реально даже не поймет, о чем мы говорили.
Ну, в принципе, да.
Ну, по большому счету, что это что-то подсознательное и все. Они выходят из школы, кто-то, кого спортом задолбали, тот вообще ребенок, да? Тот, кто рано начал все это дело, тот уже ушлый такой, что его вообще, ему даже это знать не надо, он будет на агрессии, да, все делать наоборот. То есть как мы можем обучить человека юного вот таким вот хитростям? Да никак. Первый будет все равно развод.
Я не согласна.
Да?
Этому надо учить в школе.
О, вот смотрите, что пишет из Воронежской области.
Да.
Мне надоело выслушивать оскорбления от свекрови. Не только в мой адрес, но и в адрес моей мамы. Теперь вижу ее 3 раза в год. А мужа не ограничиваю в общении с мамой. Я же останавливаюсь при встречах. Здрасте, до свидания. Вот бабушка оскорбляет.
Нет, я сейчас объясню. Это письмо означает проигрыш. Она проиграла.
Вот мать отбила свою зону,
территорию.
Ну, конечно. Да. И она теперь рассказывает, как она живет в условиях проигрыша.
Ага.
А что я стою?
То есть есть смысл действительно переосмыслить ситуацию?
А как?
И уже все поздно? Все
поздно.
Никогда?
Почему? Нет, я не думаю, что
шубу
поздно.
Шубу ей подарить.
Нет, ей надо дарить шубу, если она человек алчный. Вот это точно.
То есть надо понять психотип тещи.
Ну, конечно, надо понять, где это болевая...
Да.
А это не важно.
В чем грехи ее и пользоваться.
Нет, в чем мука ее.
Мука?
Шалаимство.
Да.
Ага.
Да, вот если ей вот как бы всего мало, она страдает от того, что, да, что ей чего-то не хватает, все, ей надо что-то дарить.
Постоянно.
Да. А если ей любви не хватает?
Это, ну, что
то
ты?
Что?
То надо ее с кем-то познакомить. Надо сделать так, чтобы у нее...
Ну ладно, если ей 74 года.
Жизнь. Если она страшная, как...
И страшная, она еще как крокодил.
Нет, не все...
И в молодости-то не все.
Нет, не все проблемы решаемы. Но можно ее познакомить с каким-то человеком. А можно...
Может, ее в порядок привести, реально, если она крокодил.
Ей можно предложить какой... Нет, какой-нибудь экстремальный способ получения удовольствия. Карты.
Деньги, 2 ствола?
Нет.
Рулетка.
Коллекционирование.
Подсадить ее на что-нибудь. На наркотики.
Нет. Ее надо подсадить на какой-то интерес. Потому что очень трудно жить, не имея интереса. Это все мы умозрительно, конечно, понимаем.
Я знаю, работают гороскопщики.
Вот. Короче говоря, включить
тут
мозг.
Надо фантазию включать,
да, конечно,
конечно, и смотреть, вот бабушка, чем она увлечется. Может быть, и садоводством.
Разными вещами. Да. И если ей нравится садоводство, ну, вот я посади что-нибудь на грядке рядом с ней. И попробуй с ней немножко поконкурировать или создать какое-нибудь растение.
То есть в то время, когда, да, я считаю, мое мнение святое, бабушки должны помогать своим дочерям растить внуков и детям.
Это
сидеть с ними. А, значит, дочь, мало того, что у нее грудные дети, она должна еще сломать голову, как ей на что свекровь подсадить.
Слушай, но Маша, это не, никто не говорил, трудно, что будет легко, это очень, да? Трудно, но, да, иначе потом будет еще хуже. Я вот так предполагаю.
Конечно.
Что если ты знаешь какие-то вот эти уловочки, ты реально, ну, тебе потом проще будет. Это как знание,
конечно,
да? Оно
это
тебе
знание
упрощает дальнейшую жизнь. Вот ты в математику, если бы я знала...
Это наука вообще-то.
А, ну, тем более.
Ну, я бы, честно говоря, вот в такую сложность бы не пускалась. Я бы действительно нашла бы себе сироту тогда, принца какого-нибудь.
Это очень хорошо.
То есть, ну, зачем?
А принц все в Грузии. Я слышала.
Ну, да, или по, в этот самый, знаете, как этот анекдот был, когда тёща Гоги хоронит. Говорит, Гоги, ты зачем там? Почему тёща, как она умерла? Грибами отравилась. А почему синяк под глазом? Она их есть не хотела.
Да, конечно.
Поэтому вот, ну, как-то так решать вопросы так-то.
Ну, видишь, нет, конечно, это как в том тоже анекдоте, когда три дочери пришли к папе и говорят, ты что тебе привезти из заморских стран? Одна говорит, ну, парчёвое платье. Другая говорит, ну, мне там какой-то ларец хрустальный. А третья говорит, а мне чудище дикое для секса неуемного. Папа говорит, как тебе не стыдно? Говорит, хорошо, пойду длинным путем. Аленький цветочек.
Привези, да.
Ну, вот это то же самое. Ты можешь длинным путем. Это сложнее, но это работает. Вот я предполагаю так.
Да, а я еще хочу сказать, Маш, ты сейчас явно некоторую ошибку продемонстрировала, потому что сказала...
Она оппонирует. Да. Элементы шоу.
Элементы шоу.
Дело в том, что ты сказала, что эта самая теща или свекровь должна заниматься тем, чтобы растить внуков.
Да.
Она, Маша, никому ничего не должна. Запомни, это такая же свободная личность, как и все остальные. Хочет растит, хочет не растит.
Да.
И если специального фана в этом не наблюдается, то надо предоставить ей другой фан, потому что этот не ее.
Ну да.
Да.
Нет, мы-то хотим, люди-то русские все-таки.
Вот
хотим как-то семьи, чтобы все вместе, за круглым столом, под абажуром, чтобы любили друг друга. Вот из Омска пишут, 5533, смс-портал, да, со словом «Маяк», пишут, спасибо, теперь я понимаю свою мать. А я думал, что она нас ненавидит.
Вот. А у нее просто свои зарубы.
Она, конечно, ей больно.
Конечно.
Вот в чем все дело. И... У нас кончилось время.
Да, у нас, к сожалению, закончилось время.
Ну,
но
давайте
мы...
последнее, может, письмецо или вопросик.
Вы знаете, нет, давайте.
А у нас времени
прям
тоже
минута
нет.
Осталось. Мы отдаем микрофон в студии новостей. Елена Умна-Зарецкая у нас в гостях, доктор филологических наук, профессор. Мы вас приглашаем еще раз, когда вам будет удобно, в ближайшее время.
Да.
Там 2-3 недели от нас отдохните. Вот. Но мы продолжим эту тему, на мой взгляд, очень интересную.
Да.
Так что оставайтесь в нашей компании. Ну и еще. В следующем часе у нас музыкант, лидер группы «Рондо» Саша Иванов. Я искренне прошу у него одну
автограф
песню поставить от нашей студии в его часе. Это будет песня «Мама», посвященная всем мамам на свете.
Замечательно.
Спасибо.
Спасибо всем.